Беглец. Гроза состоялась в половине третьего, как опера или симфония, с увертюрой, лейтмотивами, дуэтом воды и ветра. Молнии взлетали столбами под непрерывный грохот и сверкание. Потом антракт и второе действие. У Марии Николаевны сразу перестало болеть сердце, которое весь день ныло. У капитана Попова прошла головная боль, мучившая его почти сутки. Ему даже удалось поспать пару часов, прежде чем идти на работу. Единственное, чего не успел, — поставить печать на документ. Но это можно было сделать и потом. В 9 часов ровно он позвонил в дверь. Долго не открывали, потом за дверью послышалась возня. «Кто там?» «Кто, кто?» Какой-то капризный женский голос что-то выговаривал невидимому собеседнику. Наконец дверь приоткрыли, но цепочку не сняли. Сивцев и Емельяненко переминались ноги на ногу. Торопились поскорее начать и поскорее кончить. Бестолковые ребята. Попов показал в просвет свою книжечку. Опять повозились и открыли наконец. Протопал понятой свой парень из ЖЭКа. «Муратов Борис Иванович здесь проживает?» Тут же появился Муратов. Крупный, лет 40, с бородой, в синем халате, вроде бархатном. «Таких халатов у нас не бывает», — подумал Попов с неприязнью. «Заграничный. И где только берут». «Ваш паспорт, пожалуйста». «Вполне вежливо», — попросил Попов. Муратов ушел в смежную комнату, а оттуда как раз вышла жена. «Конечно, красавица, и тоже в синем халате». «Это ж надо, чтобы два одинаковых». «Ознакомьтесь, пожалуйста». Попов протянул Муратову ордер на обыск. В руки не давал. Так, немного издали. «Разрешите?» — протянул руку Муратов. Но Попов отвел бумажку. «А чего здесь разглядывать? Ордер на обыск, я вам и так скажу». «Из моих рук, пожалуйста. Вижу, что ордер. Только печати нет». «Вот черт какой!» — рассердился Попов. «Это большого значения не имеет. Ордер есть ордер, а печать поставим, не беспокойтесь. Сначала поставьте, а потом и приходите», — нагло ответил Борис Иванович.
«Я б на вашем месте повежливее. Вам с нами ссориться невыгодно. Давайте-ка, не мешайте работе». И он двинулся внутрь квартиры. Сивцев за ним. Емельяненко стоял в крошечной прихожей, входная дверь и большая комната под присмотром. «Минуточку», — сказал Борис Иванович. Вышел в маленькую комнату. Наизусть известное расположение. Распашонка. Проходная, запроходная, в стене чулан. Там все и сложено. Капитан Попов таких квартир много видел. Он загородил дверь. Муратов покраснел, отстранил капитана и стал шарить в верхнем ящике письменного стола. Попов разозлился. В этой мелочной борьбе прав был Муратов. Ордер, строго говоря, был недействительный, но допустить поражение капитан не мог и прикрикнул: «Не трогать ящики! Теперь мы будем их смотреть!» Но Муратов, видно, сразу нашел, что искал. Расправил плотную бумагу, желтоватую, с красной казенной шапкой и профилем самого великого. Почетная грамота. Художник сунул бумагу прямо под нос капитану, на такое расстояние, с которого вообще ничего не видно. Опять у Попова заломило в затылке. «Что вы себе позволяете?» Жена в синем халате, глаза синющие, сама бледная, смотрела на мужа умоляюще, а теща Мария Николаевна, как ни в чем не бывало, разливала чай по чашкам. Борис Иванович отодвинул лист на разумное расстояние. Капитану видно, но лист не цапнет. «Из моих рук, пожалуйста. Из моих рук». Капитан прочитал. Капитан внял. Капитан ушел и увел за собой свою команду, ни слова не говоря. Муратов отшвырнул в угол спасительную грамоту. А круглыми движениями Мария Николаевна поставила перед Борисом Ивановичем чайную чашку и тарелочку с бутербродом. Борис Иванович любил тещу.
Проглядывала в ней Наташа, разве что теща порешительнее характером, а в жене Наташи он видел тещины черты, начинающуюся мягкую полноту, будущие складки у рта и мягкие брыльца, хорошая, здоровая порода. Немного кустодиевской чрезмерности, но зато как привлекательны. Наташа подняла отброшенную грамоту. «Да что это, Боря?» Борис сделал изящное круговое движение пальцем, закончив его вертикальным взлетом к потолку. Прослушивают. «Я, Наташенька, эту грамоту получил за то, что в модельном комбинате мне доверили изготовление объекта под названием СЛ. И даже два экземпляра этого замечательного объекта, который представлял собой детка саркофаг вождя и учителя всех времен и народов Владимира Ильича Ленина. И на подпись обрати внимание. Высшая власть объявляет мне благодарность». После этого громкого заявления он вознес к потолку два больших кукиша. Большой палец у Бориса Ивановича был крупный и сильно выдавался вперед между согнутыми указательным и средним. Мария Николаевна улыбалась. Наташа положила белые руки на еще более белую шею. «Что теперь будет?» — тихо спросила. Борис взял лист тощей серой бумаги, которые во множестве валялись по комнате, и написал карандашом. Он исчез в неизвестном направлении. И на том же листе нарисовал условно, как всегда себя рисовал, большая голова, утопленная в плечах, короткая растущая вширь борода и лоб с двумя залысинами. «Прошу вас, налейте еще чашечку чаю, Мария Николаевна!» И звякнул чашкой. Наташа окаменела, сидела на стуле. Мария Николаевна пошла снова ставить чайник. Борис обнял жену. «Я так и знала. Как это все ужасно!» Потом взяла карандаш и сбоку на листе написала: «Тебя арестуют». «Я уйду из дома через полчаса», — написал. И нарисовал себя кувырком летящего с лестницы. Лист кончился, он разорвал его и поджег. Подождал, пока листочки догорели почти до кончиков пальцев, и сбросил в пепельницу. Взял новый лист и нарисовал себя, бегущего по улице. Наверху страницы написал «Вокзал». Показал Наташе и вошедшей Марии Николаевне. Теща поняла скорее, чем жена. Кивнула. «Прямо сейчас», — сказал Борис.
«Один?»
— сказала Наташа.
«Угу», — кивнул Муратов.
Потом Муратов полез именно в тот самый чулан, который намеревался внимательно исследовать капитан Попов, и вытащил оттуда папку, в которой хранилось то самое, зачем приходил капитан. Вытащил стопку из рисованных листков и пошел на кухню. Мария Николаевна следовала за ним молча, но сочувственно. Муратов вытащил из плиты железный лист, положил на него несколько листов бумаги и поднес спичку. Мария Николаевна проворно выхватила спички. «Сколько раз я просила вас, Борис Иванович, в мое хозяйство не вмешиваться». Он сидел на корточках на полу, занимая почти все свободное место на кухне, и смотрел на нее снизу вверх. Мария Николаевна отодвинула его, потом слегка потеснила в коридор и оттянула из-под порога край износившегося линолеума. Борис Иванович только восхищенно развел руками. Они согласованно и четко, как будто всю жизнь только этим и занимались, подпихнули рисунки под линолеум и снова подвели его изношенный край под порог. И все стало по-прежнему, как ничего и не бывало. Борис Иванович от души поцеловал Марию Николаевну в щеку. Жечь-то было жалко. Потом он нашел в нижнем ящике комода парусиновые брюки, широченные в поясе и короткие. В чулане взял с вешалки старую соломенную шляпу, вещи покойного тестя. Все без единого слова.
«С ума сошел! С ума сошел!» — твердила Наташа, а теща, показывая на телефон, она, как и Борис, была уверена, что прослушивают, громко сказала: «Борь, я на обед котлеток нажарю, да? Котлеток — это хорошо».
Еще через 25 минут он вышел из дому. Бороду сбрил, но усы оставил. Волосы
укротил. Прошел через двор, залитый водой так, что впору на лодке плыть. Сломанные ветки торчали из гигантской лужи, как после потопа. Борис тащил большую хозяйственную сумку, в которой была смена белья, свитер и любимая подушка-думочка, а также все до копейки деньги, которые нашлись в доме. Сивцев и Емельяненко, оставленные для наблюдения, сидели в дворовой беседке и покуривали, советовались, не сходить ли за пивом. Капитан Попов с отчетливой печатью на ордере пришел в 10:15. Наталья Муратова, жена и ответственный квартиросъемщик, на этот раз открыла дверь сразу же и сказала, что Муратов пошел на работу. Попов кинул огненный взгляд на своих балбесов. «Да он же не работает», — заметил Попов. «На какую такую работу? Он художник, на службу не ходит, а работает много. Вы же сами видели. Вот, саркофаг Ленина делал», — вмешалась теща. «С тех пор его уволили», — проявил запоздалую осведомленность Попов. «Вот он и пошел работу искать», — опять влезла Мария Николаевна. «А он не собирался прийти к обеду?» — поинтересовался капитан. «Как же? Обязательно. Клюнули на котлетки, слухачи чертовы. Да быстро-то как. И котлетки на обед заказал. К обеду ждем». Капитан приступил к делу. Он не жалел сил, разбирая горы разнообразных бумаг. Сам издат был обыкновенный, как у всех. Но в данном случае не сам издат интересовал Попова. То, что искал Попов, лежало у него в кабинете в виде фотокопии страниц из журнала «Штерн». Это были карикатуры. Гигантские буквы, складывающиеся в слова «Слава КПСС». А под этими гигантскими буквами стояла толпа людей и собак, пытающихся добраться до священных слов. Буквы были сложены из колбасы, вареной колбасы с кружками белого жира на срезах, с веревочными хвостиками и даже с этикеткой 2 рубля 20 копеек. На другой карикатуре из таких же колбас был сложен мавзолей, слово «Ленин» было написано связками сосисок. На третьей бурлаки с картины Репина, запряженные в лямки, тянули не баржу, а космическую ракету. Сотрудники долго искали злостного рисовальщика и совершенно случайно открыли его. Оставалось теперь самая малость — найти оригиналы, эскизы или что-нибудь другое, сходное. Ушел капитан Попов поздним вечером. Выволокли 3 мешка сам издата. Тех рисунков, которые Попов рассчитывал найти, обнаружено не было. Борис Иванович в это время устраивался на ночлег у бабки, которая безуспешно пыталась продать на пристани в Кимрах зеленую лук и петрушку. Но вся ее добыча составила путника, запоздавшего к последнему катеру на Ново-Акатово. Он переночевал за рубль в сараюшке на сене, покрытом простыней. На рассвете умылся у колодца и в 6 утра сел в катер. Бабка оказалась святая, на утро не донесла. Вечером 2-го дня он сидел в дальней и труднодоступной деревне Даниловой Горки в старой крестьянской избе своего друга Николая Михайловича, тоже художника. Рассказал ему все как есть и попросил разрешения пожить здесь, в их летнем доме, либо в бане некоторое неопределенное время, на правах двоюродного брата или кого угодно. Николай Михайлович покачал головой, крякнул, но не отказал. Так начались бега Бориса Ивановича. Даниловой Горки не была не деревня, а выселки, 5 домов. Один дом Николая Михайловича, другой пустовал 2-й год после смерти хозяйки, ждал покупателя, а в 3-х, помимо хозяев, жили летами дачники. К концу августа разъезжались, мало кто оставался на сентябрь. Мать Николая Михайловича была княжеского рода, а отец — расстрелянный в 37-м священник, и потому Николай все быстро и хорошо соображал. Сказал, что до сентября, пока в деревне много чужого народу, жить тут более или менее безопасно, а вот когда дачники съедут, каждый человек за 10 верст виден. Изба была полна, дети, старики, две незамужние родственницы, гости, приживалы, все работали понемногу. Но как-то не обязательно, заняты с утра до ночи, а вроде и свободны. Борису эта деревенская жизнь была в новинку. Человек городской, дед его из крепостных крестьян, с 1883 года работал в литографии у Сытина. Отец — типографский гравер. Пролетарий художественного труда, как сам себя называл, стал настоящим московским жителем и всякую связь с рязанской родней потерял. Борис Иванович деревни не знал и боялся, а город не любил. С детства жил в Замоскворечье, неподалеку от типографии, а как женился, переехал к жене в Харитоневский переулок. Лучше всего он чувствовал себя на Черном море, в Сочи или в Гаграх. Ездил каждый год на курорты, никакой деревни сроду не видывал, и вдруг раскрылась перед ним прелесть укромной деревушки. Близ большой реки, среди лесов и болот. Потомки княжеской семьи тоже очень ему понравились. Они уже во дворцах не живали, роскоши не нюхали. За полвека между нищетой и бедностью, между ссылками и тюрьмами те, кто выжил, закалились и опростились вплоть до незнания иностранных языков, но сохранили что-то такое, что определить никак Борису Ивановичу не удавалось. Дочки Николая варили в русской печи кашу, пекли пудовые пироги, работали в огороде, стирали на реке белье. Внуки ловили рыбу, внучки и две тетки ходили за ягодами и грибами. Все рисовали, пели, устраивали детские спектакли. На 3 дня приехала кузина Николая Михайловича, вертлявая и гласистая Анастасия. Сходу положила глаз на Бориса Ивановича, вскружила ему голову. Он стал легкой и сообразительной добычей. Времени они нисколько не потеряли, разве что первая ночь могла бы быть подлиннее, если бы не так долго просидели в застолье за песнями. Но пела Анастасия уж больно хорошо, с цыганским каким-то шиком, звонко и вызывающе. Жене Наташа уступала эта Анастасия, мелкая, с детской, чуть припухшей грудкой, длинноносенькая, по всем статьям. И Борис Иванович долго потом вспоминал и удивлялся. Баба эта, худосочная и угловатая, была как живая вода. Как будто всего его промыла, перебрала по косточкам, по жилочкам и заново слепила. Не помнил Борис себя таким всевластным и неиссякаемым мужем. Уплыла Анастасия на лодке на 4-й день их романа. Ей надо было выходить на дежурство. Она оказалась врачом, да еще и заведующей отделением. Провожала ее вся семья. На берегу она еще спела своим чистейшим голосом, мыла Марусенька белые ноги и долго махала платочком из лодки, которая везла ее на большую пристань, на рейсовый катер. «Женщина культурная, но какая же, блядь!» — с восхищенным недоумением думал о ней Борис Иванович. Таких женщин он в жизни не встречал. А Николай Михайлович, как будто мысли его прочитал, сказал тихо одному Борису Ивановичу: «У Насти кровь такая, прабабка или прапра, с Пушкиным путалась». На Преображение большой компании поехали с вечера в Кашино в церковь. Сначала катером, потом автобусом. Утомительная дорога. Люди культурные, но верующие. Таких людей он тоже прежде не встречал. «Жизнь у вас какая-то антисоветская», — заметил с удивлением. «Нет, Борис, она у нас мимо советская», — засмеялся Николай Михайлович. Борис все глядел по сторонам, разглядывал восход солнца, воду на отмеле, где мальки и головастики сновали деловитые, как будто осмысленно, песчаный бережок с пустыми раковинами, без зубками, узорные травки, которые прежде замечал на иконах, но не знал, что они и вправду живут на свете, удивлялся всему и радовался. Ходил с большой компанией в лес, брал грибы, которых в июле было мало, а в августе они пошли очень сильно, вместе с мелкими сладкими дождями. Борис Иванович казался азартным охотником до всего. И до грибов, и до рыбы, и даже оказался пригоден в крестьянской работе. Легко научился управляться с топором. Помог Николаю Михайловичу сарай починить и подправить ворота. Дни были длинные, вечера с долгими чаями приятные, ночи мгновенные. Заснул, проснулся, как один миг. И нашло на Бориса Ивановича необыкновенное спокойствие, какого прежде в московской жизни до своего дерзкого побега он не знал. Полтора месяца прошло, он не имел никаких известий из дому, но странным образом не искал никакой связи с женой. Сверху лежало «не хочу навести на нее неприятности», а поглубже «спокойно, без ее волнений, капризов, тревог и страхов». Одну открытку от Бориса Ивановича бросила в почтовый ящик в Москве родственница Николая Михайловича. «Все в порядке, не тревожьтесь, люблю, скучаю». В августе приехала жена Николая Михайловича, дочь знаменитого русского художника, со старшим сыном Колей. Обе дочери велись вокруг матери, ухаживали за ней, как за почетные гости, и все. Мамочка, мамочка, а сын, здоровый 30-летний мужик, ходил хвостом за отцом. Отношения Николая Михайловича с женой тоже были необычны, ласковы, почтительны друг другу. Только что не на «вы». Говорят тихими голосами, любезны и предупредительны. Не верится даже, что сами своих детей делали. Взрослые дети все оставались детьми, и забавно было видеть, как внуки повторяют за родителями эти мелкие движения. Тащат своим родителям красивое яблоко или букетик поздней земляники. Борис Иванович, убежденный противник деторождения, даже немного усомнился в своей выработанной теории. Он давно уже вывел, что плодить новых людей в этом бесчеловечном и бесстыдном государстве для жизни нищей, грязной и бессмысленной нельзя. И условие такое ставил Наташа, когда женились. Женаты они с Наташей были уже 8 лет, о детях она не скучала. Другое возникло обстоятельство. То ли чувства юмора ей не хватало, то ли образ мыслей мужа стал ее тяготить со временем. Она кривилась на его рисуночки, которые становились все злей и острей. Жили они по сравнению с другими очень обеспеченно. Он закончил Строгановское училище по отделению подготовки мастеров, так что до настоящего художника не дотягивал, был исполнителем, зато зарабатывал побольше настоящих художников на комбинате, где бывали большие на 1000 рублей заказы. Иногда нанимался частным образом к знаменитостям, помогал делать металлический декор и панно для дворцов всяческой культуры, железнодорожной или металлургической, но всегда социалистической. От этой работы он наливался злобой и сатанел, и все язвительнее придумывал карикатуры на социалистическую жизнь, которая вот-вот превратится целиком и полностью в коммунистическую. И все более предавался страсти к рисованию. Профессия его была исполнитель художественных работ по металлу, а рисование стало и радостью, и отдыхом, и сливом раздражения. Однажды пригласили участвовать в квартирной выставке. И после первой же его заметили в этом очень узком избранном кругу художников подполья. Появились и поклонники его подпольного творчества. Первый успех принесли рабочие колхозницы, выполненные из вожделенной любительской колбасы, в виде рисунка, разумеется. Благодаря другу Илье эта колбаса даже попала в Западную Германию и была опубликована в злобном антисоветском, как все ихнее, журнале. После этого случая Борис даже равнодушил к большим заработкам и все больше времени проводил, чирикая карандашиком. Здесь, в Даниловых горках, про колбасу Муратову рисовать совсем расхотелось. Не было ее здесь, и никто по ней не тосковал. А тихое рисование тихой природы, которым увлекалась вся поголовная семья Николая Михайловича от старых до малых, Бориса Ивановича вовсе не увлекало. Так он все лето почти и не рисовал. Дело шло к сентябрю, стали собираться в город. В наволочки складывали низки сушеных грибов, сушеную в печи малину и землянику, варенье в тот год не варили. сахару не запасли. Да банок все равно много не увезешь. В подпол заложили соленые огурцы, закопали раннюю картошку, спустили соленые грибы.
Зимами Николай Михайлович с сыном всегда наведывался сюда из города на инспекцию. Дом посмотреть, вывезти запасы в Москву. Зимняя дорога, в отличие от летней, водной, была труднее. Поездом, потом автобусом, еще 6 километров через лес. До Даниловых горок машины по бездорожью не добирались. Можно было дотащиться только на тракторе. Когда отъезд уж совсем приблизился, Николай Михайлович спросил у Бориса: «Ты что, зимовать здесь собрался, Борис Иванович?» Муратов хоть и прожил почти 2 месяца в безмятежном спокойствии, немного все же наперед заглядывал, потому сразу ответил: «Я, Николай Михайлович, боюсь. Не милиции. Печи твоей боюсь, избы боюсь. Это с детства надо знать. Мне как-то поздно осваивать». «Да. У нас отец был приходский священник. Мы все детство в избе прожили. Наука не хитрая, но все же наука». Николай Михайлович почесал скудную свою бородку, помолчал и сделал предложение. «У бабы Нюры дачники съехали. Она ослабела последний год. Вы, Борис, у нее поживите, я договорюсь. Поможете ей перезимовать. Я в декабре приеду. Бог даст, обойдется». Такая установилась формула общения. Если Николай — Борис, то на «вы», а если по отчеству, тогда на «ты». Дал Муратов Николаю Михайловичу 2 задания. Прийти к нему домой без звонка или другого какого предупреждения, просто вечером по адресу, отдать письмо, а место жительства не открывать. И еще. Встретиться с другом Ильей, передать привет и сказать ему одно только слово — «Вперед!». А тот будет знать, что делать. Перед отъездом в деревню поручил снова с ним встретиться, взять денег, половину отнести в семью, а половину привезти сюда. А сколько будет денег, он не знает. Может, много, может, не очень. А то и вовсе ничего.